«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Почему возникает злость на своих детей, если мы их любим? Допустимо ли злиться на ребенка и как нам с этим справиться? Об этом сегодня мы будем говорить в передаче «Ничего особенного». Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня пятница, 25 августа, 11 часов утра по московскому времени. В эфире передача «Ничего особенного». Сегодня, как обычно, в пятницу утром, 11 часов утра, автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях гости долгожданные, хотя вот, ну, казалось бы, всего месяц-то не виделись, да? Гештальт-терапевты Кирилл Кравченко и Жанна Белоусова. Привет, ребята.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну вот, они посвежевшие, вернувшиеся с черногорийских курортов, будут сегодня говорить о родительской злости, злиться на меня, и вместе мы будем в эфире эту злость прорабатывать, проговаривать и так далее. Ну, напомню, что Кирилл и Жанна гештальтерапевты, основатели студии гештальтерапии «Тандем». Они практикуют индивидуально и вместе работают с парами, проводят обучающие семинары, психотерапевтические тренинги, группы. И важной областью их работы является поддержка родителей, воспитывающих детей с особенностью развития. Ну, Кирилл в настоящее время возглавляет психологическую службу реабилитационного центра «Наш солнечный мир». Вот. Сегодня ручки подготовили, открыли записки свои, которые мы не будем заглядывать. Вот. Расшутился я сегодня с утра.
Разошелся.
Да, разошелся. Помните, как у Ермольника была такая замечательная миниатюра? Он говорит, настроение у меня было хорошее.
Интересно, а ты на нас собираешься злиться? Ты сказал, что мы на тебя будем злиться. Чем немножко меня сейчас удивил и насторожил. Вот. Как у тебя сегодня со злостью?
Слушай, Жан, меня всегда со злостью нормально.
Всегда,
Я всегда в боевом таком, скажем, порядке, как это говорят в армии, да? Я готов злиться.
Слушай, кроме шуток, есть такой феномен в психической реальности человеческой, ну, по крайней мере, я его часто наблюдаю, о чем говоришь, что как-то и поднимается, поэтому я думаю, что хорошо, что мы к этому готовы, к тому, что может появляться взаимная злость. Вот. И хорошо, что у нас нет идеи ее куда-то отставлять, а ты настроен на проработку ее.
Вот, видишь.
Как раз будем говорить о том, что это очень полезная вещь, проработка злости.
Вот. Ну что ж, раз уж мы про это начали разговор уже, да?
Задорно, так?
Задорно, весело. То, думаю, и дальше пойдет не менее активно и оперативно. Слушай, я все слова позабывал. Ну что ж, вот тогда первый вопрос, что называется, для затравочки. Скажите, допустимо ли злиться на ребенка?
Спасибо тебе за простой вопрос, на который хочется дать такой же простой ответ. Да. Необходимо и неизбежно, наверное, еще добавлю. Вот. Ну, не можем мы никак избежать злости. Если кто-то пробовал, тот знает, что, ну, что не удается это сделать, совсем ее избежать. Злость — одно из проявлений нашей чувствительности, одно из наших проявлений, естественная часть человека. И слава Богу. Но только очень редко, когда кому удается уж совсем как-то это глубоко задвинуть в себе и превратить, не знаю, там, например, в серию соматических каких-то проявлений. Но, как правило, мы чувствуем злость, тем более на детей, ну, тем более на них.
Они так близко, да, они так дороги нам.
Ну и потом так... мы же открыты для них, да, то есть вот мы не защищаемся от детей, вот от кого угодно, мы от родителей можем защищаться. А от детей-то мы не защищаемся, в общем-то, да? То есть вот мы как-то не ставим своей целью построить вокруг ограду, за редким исключением, может быть, да?
Ну, иногда вот защищаемся, но правда в том, что довольно часто за отгораживанием от ребенка следует у родителей чувство вины. Угу. Вот. Поэтому нет, иногда, мне кажется, вполне мы пытаемся защититься от чего-то.
Вот. Что касается злости, то... и допустимости ее, то, ну, я бы сказал так, что мы в своей практике встречаемся с людьми, которые говорят о том, что злость — это что-то неправильное, недопустимое, и они пытаются искоренить ее из своей жизни. Вот. Но на самом деле я не встречал еще никого, кому бы это удавалось. Uh-huh. Да? То есть человек может достаточно далеко зайти в том, чтобы научиться не замечать какие-то свои чувства, но это не заставит их исчезнуть. Да? То есть...
Здесь же, мне кажется, здесь же часто есть такие, может быть, моменты, когда человек говорит о злости как о проявлении, да, то есть вот, ну, не о том, что он чувствует, ну, нет человека, который бы не чувствовал злость, гнев там, да, в том числе как радость и эйфорию, да, это чувство, которое нас сопровождает по жизни. Другое дело, чтобы как-то проявлять эту злость, то есть открыто ее проявлять по отношению к ребенку, да, там кричать, проявлять гнев и так далее, да, или выражать свою злость на ребенка, да, вот как раз, мне кажется, об этом и часто и говорят, что я не проявляю злость, это не значит, что я ее не чувствую, да, а то, что я сдерживаю себя в ее проявлении по отношению к ребенку.
Ну, это тоже невозможно, я думаю, потому что так или иначе, если я чувствую злость, тем более сильную злость, то другой это заметит и почувствует, даже если я, там, не знаю, на замок себе рот закрыл и стараюсь смотреть в другую сторону. Может быть, именно по этим признакам он, будучи человеком чувствительным, все люди... друг на друга настроены, такие камертоны друг для друга. Uh-huh. Может быть, именно по этим признакам он поймет, что я сейчас в гневе.
Uh-huh. Вот на самом деле, вот мы немножко даже касались этого в прошлой передаче, когда мы говорили про злость у детей, о том, что мы говорили о том, что многие люди смешивают, не различают чувства и действия. Uh-huh. Вот, и это важный момент. Мы действительно... можем, и это кажется важным, выбирать форму для выражения чувств. Вот. Но это разные вещи. Чувства и действия, которые мы в связи с этим чувством предпринимаем. Вот. А что касается вот такой сдерживаемой злости, то мне кажется, это может быть даже потенциально чем-то более токсичным, если взрослый злится, пытается это не показать, а вербально выдает какое-то другое совершенно сообщение ребенку. И тогда ребенок получает двойное послание. Ему словами взрослый говорит что-то одно, может быть, что-то позитивное, а всей своей невербаликой, телом демонстрирует совершенно что-то другое.
Кстати, в этом месте может быть неожиданное, еще достаточно сильное послание стыда такое, обучение ребенка невольно совершенно чувствовать стыд, потому что если я испытываю злость и переживаю это как не системно, я имею в виду не ситуативно, а системно переживаю себя в этом переживании как неуместного и пытаюсь как будто бы это отщепить куда-то, это отодвинуть, к примеру, то невольно я показываю тем самым, как какую-то часть себя я же сам первый не признаю, не готов признать. И это, ну, вот это граничит с темой стыда.
Угу. Угу. Ну, действительно, я хотел бы обратиться к нашим радиослушателям. А вот как вы справляетесь со злостью и как с негативными чувствами по отношению к своим детям? Пожалуйста, вот поделитесь своим опытом. Или, может быть, прокомментируйте то, что вы слышите сегодня. Вот Ираклий нас спрашивает. Добрый день, злость или гнев? Вот это, кстати, хороший вопрос. Когда мы говорили про как раз чувства детей, да, про злость детей, мы тоже как раз затрагивали вопрос, злость или гнев. Так злость или гнев, Ираклий спрашивает. И в чем разница? Ну, это я добавляю.
Я бы сказал так, что мы взяли слово «злость», да, но, по сути, мы говорим о целом спектре эмоций, да, которые могут различаться по интенсивности, но принадлежат
к одной шкале.
К одной шкале, mm-hmm. да, и мы можем говорить о досаде, раздражении, злости, гневе, может быть, ярости, да, вот в какой-то уже очень... о чем-то очень-очень сильном. Да? Тут могут быть еще масса каких-то нюансов и оттенков. Вот. Угу. Я так это вижу.
Но почему вообще это пугает родителей? Вот это чувство злости и негодования пугает родителей. Почему это нас так пугает? Или не пугает? Вас уже не пугает?
Я как-то замечаю в себе, что для меня этот вопрос немножко преждевременный, как будто бы прежде чем к нему подойти, хочется еще немножко поговорить про то, ну, не знаю, почему мы злимся на наших детей, условно говоря, да? Откуда это берется и что происходит между нами в нашем контакте с ребенком?
Ну, давайте поговорим тогда. Раз уж ты задала этот вопрос, тебе отвечать, почему мы злимся на наших детей и откуда берется, откуда истоки вообще злости?
Я думаю про то, что когда мы говорим про злость, и мы как-то подробно про это говорили в прошлой передаче, когда говорили про детскую злость. Мы всегда так или иначе говорим о ситуациях, когда какие-то наши границы нарушены или какие-то наши потребности фрустрированы.
Угу.
Вот. Думаю о том, что... ну да, здесь еще есть такой момент. Иногда вот эта фрустрированность потребности какой-то происходит непосредственно в нашем контакте с ребенком. Ну, например, он мне нужно поработать, а он не слазит с моих колен и хочет поиграть. И мама, посмотри, а мама, скажи и сделай вот это, а мне нужна водичка. И не замечает то, что мне завтра сдавать проект, к примеру. А иногда вот эта ситуация нарушения границ не относится непосредственно к нашим с этим ребенком отношениям. А скорее я сюда приношу энергию из каких-то других мест облома.
Угу.
Да, например, на меня накричал начальник, и ему я ответить не решилась. Ехала домой, накручивала себя. Открываю дверь, а посуда не помыта. И мой балбес сидит и смотрит телевизор. Ну, вот. И все, что я накопила, я не могу удержать и выплескиваю прямо здесь. Да? Но если вернуться к истокам, то мы обнаружим, что так или иначе мы чувствуем, что наша граница задета каким-то образом. И здесь дети, конечно, дарят очень большое количество оснований для злости. Потому что детки еще не так социализированы, как другие взрослые. Они не знают очень многого о социальных нормах, о потребностях взрослого человека, о том, как взрослые люди могут договариваться. Там, где я, например, с мужем могу договориться, что мне нужно 2 часа для того, чтобы закончить работу, не заходите в эту комнату, там ребенок это же самое послание просто не может обработать и не может подписаться под таким договором. Вот. То есть дети оказываются не чувствительными к тем способам социального договора, на которые мы рассчитываем. И таким образом они оказываются все время нарушителями этого договора, то есть нарушителями наших границ.
Ну, а дети вообще, например, если мы говорим об особенных детях, да, то есть дети,
да.
Там вообще как бы они не понимают вообще системы этого договора, да?
Да, да. И про потребности. То есть если я могу, например, попросить не шуметь или там внезапно не визжать своего там подросшего до, там, не знаю, 3 лет сына, например, да, то ребеночка с аутизмом или, например, моего же сына, но в истерике, я уже об этом попросить не могу. Для них это потребность такая физиологическая, сейчас начать визжать. И они, конечно, многими разными своими проявлениями могут вполне запустить просто аффективную цепную реакцию, аффективную ответную реакцию у меня, к примеру. Вот. Но кроме того, что, да, вот есть такой класс ситуаций, они такие, ситуации, в которых объективным образом мы чувствуем нарушенную нашу границу и, скажем так, привычным образом ну, вот злость помогает нам защищать нашу территорию, да, привычным образом мобилизуемся здесь, начинаем испытывать эти чувства злости. Но часто бывает еще другая вещь в отношениях с детьми, другой класс ситуаций, когда я это описывала очень подробно в своей статье про депрессию, показывая, как такой опыт может быть связан с послеродовой депрессией, с развитием послеродовой депрессии. Когда, например, мама или папа, когда они были маленькими, часто, например, оставались в одиночестве или их часто ругали за что-то. Когда они часто испытывали боль и обиду на взрослых и ощущение несправедливости. И помнят это, ну, как помнят, может быть, даже не головой, просто у них душа помнит про этот опыт, и они боятся задеть и боятся ранить своего собственного ребенка. Например, вот я описывала ситуацию, когда девочку, мама с папой отдали девочку, чтобы ее воспитывали бабушкой с дедушкой, и девочка пережила колоссальную травму одиночества и оставленности. И когда она выросла, она внутри себя не рационально, а как-то вот, ну вот как-то непонятно для себя, иррационально, да. Подсознательно, да, спасибо, решила, что она не оставит своего ребенка, потому что она знает, как это больно, когда родитель отдаляется.
Ну, фактически она ощущает чувство, что ее предали, да? То
есть, и вот она, и она решила для себя, что она не сделает того же самого для своего ребенка. И в своем инстинктивном желании защищать от ужасного, почти непереносимого опыта свое дитя, она начинает все время быть очень рядом с ним и сама отодвигает вот эти звоночки, что моя потребность сейчас, например, фрустрирована, да, или что моя граница нарушена. Она не дает себе ходить в магазин, не дает себе переключаться, она все время, например, проводит там с дочкой или с сыном.
То есть она сосредоточена на взаимоотношениях
с ребенком. И боится от него отойти. А ей иногда хочется, потому что она до этого была очень долго, ну, свободной личностью, которая там, не знаю, ходила в клубы, рестораны, на работу, могла часами проводить время сама с собой, там, не знаю. И всего этого лишившись, она, естественно, чувствует, ну, раздражение, назовем это так, которое накапливается, потому что она старается его отодвигать, потому что она очень не хочет ребеночка ранить. То есть бывают такие ситуации, когда по какой-то причине, это одна из возможных причин, то, что я сейчас привела, просто пример, да, но по какой-то причине взрослый человек сам оказывается достаточно нечувствительным к своим потребностям, и раздражение, боль, отчаяние, злость накапливаются, и в какой-то момент могут выплескиваться. Вот это про что ты говоришь, да, выражаю или не выражаю злость. Угу. Очень часто, когда говорят про злость на детей, имеют в виду ситуации, когда уже не смогли себя удержать, а там наорали или отшлепали, да. Ну, вот
как... ну, то есть, когда это уже в насильственные действия.
Когда мы сделали что-то, что сразу стало виновато, угу. Например, да.
Кирилл. Есть что-то, угу. Там прям задумался глубоко, глубоко ушел в пространство истоков злости.
Мне кажется, это как раз Жанна очень глубоко так копнула.
Ну, действительно, очень здорово. Я когда с Жанной говорил, знаешь, что вспоминал, у меня почему-то ассоциация все время приходила на ум, такая, знаете, картинка, фотография женщины, у которой замок на устах, да, вот, на губах. И это часто то, как я, по крайней мере, как родитель, стараемся реагировать на свои собственные негативные чувства. Я, например, признаюсь вам, при всей своей общительности, я человек очень изоляционистский. То есть мне очень сложно признаваться в чувствах, потому что мне стыдно, что я злюсь на людей, особенно там на друзей, например, я злюсь, да, близкие. А самое обидное чувство, да, самая большая обида, самая большая боль приходит тогда, когда ты их допустил, и ты ранимый, да, перед ними, да, и вот эта ранимость не позволяет тебе сказать, что вы сейчас мне сделали больно. Почему? Потому что ты боишься тем самым сделать боль обратно. И вот, это, вот в этом замкнутом круге ты можешь очень долго крутиться. И это мучительно. А уж по отношению к детям, ну, тем более, да? И вот какие истоки, например, какие истоки могут быть еще вот у родителей особенных детей, если по собственному опыту, да? То это вот о том, о чем мы говорили, да, когда те чувства, о которых мы в самом начале, когда мы только начинали нашу передачу, да, говорили вот там, да, вот о торговле, вот, да, вот проживании боли, да, отрицании, и когда мы вдруг на новый круг какой-то, причем не обязательно он такой последовательный, да, как в всех учебниках психологии, а мы попадаем в какие-то, ну, совершенно свои дантовые чистилища, да, вот опять мы начинаем претензии, почему у меня родился такой ребенок. Да, я все прекрасно уже понял. Я уже, ну, тонну литературы прочитал, провел многочасовые тренинги у психологов и терапевтические, да, сеансы, да, и я все равно возвращаюсь к этим чувствам, да, потому что... И у меня рождается злость. И злость-то... Моя злость часто, я ее могу в этом не признаваться, но это моя злость даже не столько по отношению к собственному ребенку, сколько по отношению к себе, что я опять злюсь на себя, что я опять злюсь.
То есть это такая конструкция.
Да, конструкция. И я не могу вырваться из этого замкнутого круга. Я все время кручусь, мне все время больно, мне хочется кричать, потому что, ну, вот как дальше? Ну, что мне дальше делать? Ну, как я могу из этого выбраться? Да? И сказать никому не могу, потому что, ну, опять, например, там я прихожу к психологу, и он говорит, ну, давайте, что вы чувствуете? Что... А это иногда выводит из себя. Ну, вот что я чувствую, да? Вот. Вот такая реакция может быть. Ну, сколько можно одно и то же? Да? Сам я говорю. Да? Сколько можно одно и то же об одном и том же? Мы уже об этом говорили. Да? Вот такой истоки могут быть тоже злости.
Да. Спасибо, что ты делишься. И я слушаю тебя. У меня это откликается несколькими вещами. И каким-то бессилием, беспомощностью и, наверное, стыдом. Как будто вот правда, если, ну, вот поговорил один раз, другой раз сказал, и вроде бы как бы должно это уже завершиться, и когда это возникает,
да, я должен снова... закрыть эту ситуацию, да, да, уже для, да, себя.
И когда это возникает снова и снова, то в этом месте становится стыдно, ну, снова делиться этим с кем-то, да, ну, как будто вот я уже сказал, уже столько раз об этом говорил, уже должно это завершиться. Но это не работает таким образом. Правда, какие-то вещи возникают снова и снова. И...
Да, да? И... Да, я как-то присоединяюсь к тому, что ты говоришь. Я когда слушала тебя, Игорь, я думала о том, что будто бы есть два голоса. Ты называешь два голоса, у которых приблизительно один и тот же, и снова и снова возникает диалог. Один говорит, что я злюсь, ну, я злюсь, мне больно, я злюсь, я орать хочу.
Угу.
Это пипец происходит вообще. А второй говорит, что... Мы уже об этом говорили, да сколько можно? Ну, как бы уже все прошли, что ты опять к этому возвращаешься. И я себя поймала на том, что у меня очень много присоединения к первому голосу, и мне хочется встать рядом с ним как-то, знаешь, ну, вот встать на его сторону, наверное, посмотреть на тот первый, и сказать, что ничего, я не должен ничего прекращать. Это снова и снова появляется. Я, может быть, не чувствую себя достаточно услышанным кем-то. Это есть, оно актуально, это то, что я чувствую. Я буду говорить об этом столько, сколько я буду это чувствовать, и, возможно, я буду это чувствовать всю жизнь.
Давайте, вот, Кирилл, ты хочешь добавить еще что-то, да?
Да, если можно.
Да, конечно.
Я еще думаю о том, что это может повторяться снова и снова. Это какая-то естественная вещь, потому что каждый раз, ну, когда у нас возникает какая-то потребность, у нас возникают какие-то картинки, ожидания. Ну, например, я могу как-то представлять о том, как я проведу вечер, как мой ребенок сейчас быстро уснет, а я пойду на кухню и, может быть, впервые за день смогу поговорить с женой. Вот. Или там сижу, попью чаю, или, ну, вот все что угодно. И у меня есть в голове эта картинка. И когда он не засыпает, и не засыпает, и не засыпает, и не засыпает, вот что-то происходит, да, то, на что я рассчитывал, не случается.
Рушатся мои планы, да.
Да, да, и, в общем, это распространяется буквально вот на все, что происходит. У нас постоянно возникают картинки какие-то ожидания, ну вот по поводу того, как что-то будет разворачиваться.
Которые связаны с нашими потребностями.
Да.
Отдохнуть, выдохнуть. Да.
Когда возникают сложности
не быть главным.
С детьми, особенно это касается ну, особого ребенка, да, это происходит постоянно, да, постоянный срыв какой-то, да, то это может, ну, то это задевает. Вот. Угу. Единственный способ этого не чувствовать, да, это как будто уйти в депрессию, вообще ну, вот, перестать
ничего,
желать, да. Да, перестать хотеть. А если мы сохраняем чувствительность, то это место, мы это место замечаем, что мы хотели так, а происходит вот так.
Да, предлагаю сделать небольшую паузу, выдохнуть и вот в следующей части перейти к тому, как это вообще можно выразить и как это можно прожить, да? И, естественно, мы напомним телефон нашего прямого эфира для наших радиослушателей, чтобы они, может быть, присоединились к нашему бурному диалогу о злости родительской и том, что мы чувствуем.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем наш бурный диспут, скорее разговор, чем диспут, да, о родительской злости. И сегодня в передаче «Ничего особенного» гештальт-терапевты Жанна Белоусова и Кирилл Кравченко. Ну что ж, мы поговорили об истоках, да, родительской злости. Ну вот, может быть... Какие могут быть последствия? Потому что вот часто родители, ну, особенных детей, да, они вот сталкиваются с большим ворохом проблем, которые вот все время нужно решать. Да? И вот еще и собственная проблема собственной злости, это вот там ну, 6-я, 10-я, а то и 12-я проблема, которые вот сейчас нужно решить родителям. Да? Я много говорил вот с родителями, опять же, они говорят, что, слушайте, ну, собственно, да, конечно, нужно, но мне сейчас вот это вот я сейчас сосредоточусь и сделаю. Да? Мы много говорили о том, что да, вот надо заботиться о себе и прежде всего позаботиться о себе в передаче. Да? Но вот для того, чтобы, может быть, пояснить это, может быть, стоит поговорить о том, а к чему может привести то, что мы не будем обращать на свои собственные чувства внимания или пытаться их загнать куда-то глубоко.
Угу. Первое, что приходит в голову, это то, что злость нам сигнализирует. Еще раз, да, вот возвращаясь к этому прямо базовому тезису, злость сигнализирует о том, что есть что-то, что для нас очень потребно, что мы пока не получаем. И злость — это такой настойчивый сигнал, который не пройдет. И если мы не обратимся к этой проблеме собственным вниманием, но не попробуем поискать, что это, откуда это возникает, то оно там, ну, вот будет как-то прогрессировать. То есть какая-то конфликтная ситуация, зашитая в наши отношения с миром, может быть, в отношения в семье, может быть, с партнером или с ребенком, или на работе, или где-то, она будет систематически не получать решения. Это первый такой, ну, знаешь, из лежащих на поверхности, наверное, да, следствие.
Ну, да, я бы сказал, если совсем кратко, да, вот первое, то, что в голову приходит, это если на злость внимания не обращать, да, то и пытаться как-то ее не замечать, да, то это может привести к взрыву. Или, возможно, к соматизации какой-то, да, человек может начать болеть.
Вот. Ну, в том числе там какие-то проблемы с сердечно-сосудистой системой. Да, любые, кстати, могут.
Ну, разные,
там,
да.
Аллергии может вылезать там. Любые, в общем-то.
Есть еще одно важное последствие, оно, может быть, не настолько очевидно, да, как вот эти два. Это про то, что могут запутываться отношения в семье. И мы сегодня говорим про ребенка, отношения с ребенком, и может немножко запутываться картина мира ребенка. Он наблюдает, что что-то интенсивное происходит в внутреннем мире взрослого, что что-то происходит с мамой или с папой. Но если эта ситуация неосознаваема, для мамы и папы. Значит, мы не можем и помочь ребенку сориентироваться в том, что происходит, объяснить происходящее, и не можем взять ответственность. Мы, например, раздражаемся, откладывая какой-то вопрос все время, снова и снова ловим себя на раздражение. И ребенок не знает, почему мама все время огрызается, к примеру. И частый вывод, который делают детки, это значит, что я плохой. Ну, вот то, что мы очень подробно разбирали в наших эфирах про стыд, что если у мамы плохое настроение, или папа ко мне как-то грубо обратился, это значит, я плохой. Если у меня вообще, если мне трудно живется, если мне плохо, значит, я плохой. Это такой классический, стандартный образ мышления маленького ребенка. Вот. Если, например, случился срыв, и мама там накричала, такой кусочек истерики, да, например, был у мамы, или там папа хлопнул дверью и вышел, то тоже, если есть понимание этой ситуации, если мы посмотрим на нее, например, даже постфактум, то мы сможем нашему ребенку объяснить, в связи с чем, какая реакция возникла, как взрослый ее пережил, за что он, например, сожалеет, по поводу чего он сожалеет и за что он хочет попросить прощения, что было ненормально и за что он отвечает в этой ситуации. А что было нормально? Например, иногда дети, изучая границы мира, прямо сознательно наступают нам на мозоли, которые с радостью сначала обнаруживают. И там, например, бросают сахарницу на пол, потому что это процесс познания. Не только того, как устроена сила притяжения, да, а еще того, как устроены отношения между людьми. И если в ответ на это там папа, например, крикнул на него и на какое-то время стал хмурым, прекратил игру и так далее, но потом объяснил, почему он разозлился и почему он считает эту реакцию нормальной, то он дал какие-то ориентиры для своего ребенка. И ребенок понимает, что в семье считается нормой, что нет, зачем, что последует. И для него это ценнейшая разметка карты отношений.
То есть таким образом он просто получает социальный опыт через своих родителей, да, то есть вот решение каких-то бытовых социальных ситуаций, да, адаптации. Галина из Москвы нам пишет: «Добрый день, тема актуальная, злость есть практически постоянно, бывает трудно себя сдержать, но, собрав усилия, я на удивление ребенка веду себя спокойно. Начинаю говорить с ребенком о произошедшей ситуации, говорю, как правильно поступить. Причем сначала жду этого решения от ребенка, как-то так». И еще вот она добавила: «Да, очень важно входить в мир ребенка, быть с ребенком на одной волне и попытаться ему помочь, даже если мы очень заняты, ведь в нашей жизни дети — это самое главное для нас». Хотите как-то прокомментировать?
Наверное, недостает деталей про взаимодействие с ребенком. Вот. Наверное, вот то, на что мне хочется откликнуться, это про входить в ситуацию ребенка, и дети — самое главное для нас. Сложное место. Вот. Нам кажется очень важным входить в ситуацию ребенка, но мне кажется, что в этом важно соблюдать какой-то баланс, не забывать про себя. Потому что если мы входим бесконечно в ситуацию ребенка и забываем о существовании своих потребностей, необходимости как отходить, восстанавливаться, то это как раз может привести к возникновению, это может привести к выгоранию и к злости, как одному из симптомов выгорания, такому сигналу, что все, я больше не могу. Да.
У меня, знаешь, когда ты говорил, сегодня у меня много ассоциаций вообще во время передачи, во время нашего разговора.
Это здорово.
Да, есть в каждой культуре есть свои мемы, да, как говорил Ричард Докинс, да. То есть вот в американской культуре это крестный отец, да, то есть вот там люди говорят цитатами из «Крестного отца», там, нужно залечь на матрас, да, там, и так далее. А у нас есть, по крайней мере для меня, это фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». И мне меня там есть один момент, когда ты говорил, я вспомнил, там главный герой Шилов, да, тащит белогвардейца, которого играет Кайдановский, вот, Лемке, ротмистр Лемке, я же его наизусть это знаю, фильм. И он, значит, Лемке там что-то к нему там пристает, они как-то активно, и он говорит такое, он говорит, слушай, помолчи немножко, мне еще тебя тащить на себе. То есть, такая ассоциация именно с тем, что то есть, надо все равно восполнить свои какие-то ресурсы для того, чтобы отдавать другому человеку. То есть вот мы, безусловно, и вот как раз ситуация с ребенком, да, когда мы входим, да, в его жизнь, кажется, что мы начинаем проживать его жизнь за него часто. Да, вот иногда вот зацикливаясь на этом. Нет? Это кстати, какой-то... вот Галина еще из Москвы пишет нам, сейчас я прочитаю. Да нет же, мы о себе не забываем, ну и о ребенке мы никогда не можем, ну и ребенка мы никогда не можем пренебрегать. Дети — это наше все. Вот.
Ага. Это интересный момент, потому что вот это вот направление, такое движение, да, войти в ситуацию ребенка, оно очень естественное, оно биологически обусловленное, такое понятное движение родителей по отношению к ребенку, который, ну, с самого начала вообще ничего не может, да, он там растет постепенно, он начинает чуть-чуть становиться более физиологически каким-то самостоятельным, но психологическая зрелость наступает, особенно по мнению там очень опекающих родителей, вообще через несколько десятилетий, да, с момента рождения. Вот,
и... За полтинчик перевалит, кажется, что... тогда и поговорим.
Да-да-да, в 40 лет может не наступить психологическая зрелость.
Может, и 80 не наступит.
И в этом смысле это тоже такой момент, момент постоянного поиска баланса, такого динамического равновесия. Потому что, с одной стороны, мы действительно должны входить в ситуацию ребенка, а это, считай, да, ну как-то, считай, взять это про слияние, взять его границы за свои. Это иногда просто в языке очень хорошо даже слышно. Например, мама маленького ребенка, которая говорит, мы сегодня ели кашку и супчик, подразумевая, видимо, что ел ребенок, но она очень слита с ним, и ей удобнее и понятнее сейчас говорить на таком языке. Вот. Но тогда действительно получается вот эта история с тем, что на время мы жертвуем своими границами. И накапливаем, безусловно, накапливаем, ну, то есть это прямо жертва, да, это не просто мы отказываемся и на время, это как новый интерфейс, берем границы ребенка, а это именно жертва, и мы накапливаем в связи с этим разные наши чувства и реакции, которые бывают, когда лишаешься чего-то хорошего. Вот. И здесь действительно прямо в самой ситуации, в том, как это устроено, зашито, и я думаю, что мудрой природы не зря и неспроста, а зашито, просто вот, вот эта ситуация автоматически появляющейся злости. Злость, поэтому я сказала вначале, неизбежна. Потому что в какой-то момент человек все-таки ощущает свои границы, понимает, что а он-то не успел сегодня ни пообедать, ни поужинать, а ребенок все еще орет, еще 2 часа ночи, вот, а он просто очень голоден, например. Ну, как-то чувствует свою границу, чувствует, что у него нет силы, что у него там, не знаю, урчит в животе. От голода. И может появляться тогда эта злость. И мне кажется, что здесь природа обошлась этим здорово, потому что тогда действительно это такой первый тренажер для ребенка. Первый тренажер обходиться с этой злостью.
Угу. Ну, Галина добавляет, конечно же, должен быть баланс. Ребенок практически понимает, что не все крутится вокруг него. Не всякий ребенок, конечно, это понимает, особенно если мы говорим о особенных детях. Да? Но где же наша мудрость родительская? Вот, Галина, честно говоря, вот у меня часто с мудростью бывают пробелы. Я часто себя нахожу, ну, вот, не очень мудрым родителем. То есть, как бы я мудрость проявляю, конечно же, вот, постфактум. То есть я становлюсь мудрым постфактум,
но приобретаю опыт. Но интересно, что у нас есть такая коннотация, что злость плохо, ну, мудрость, и нужно ее как-то убрать. А если вот взять то, что я рассказывала только что, что злость, что сначала бывает слияние, да, и злость потом появляется потихонечку, мы становимся к ней более восприимчивыми, то получается, что для ребенка это тренажер, а для родителя это то, тоже знак, то есть злость — это то, что сопровождает сепарацию, злость — это то, что сопровождает отделение, злость — это то, что сигнализирует о том, что отделение возможно, и иногда это пугает родители очень сильно, и они боятся, что их ребенок беспомощный, и, ну, и что он не выдержит, что мне нужно в ванную, например. Что он не выдержит, что я должна выйти на работу, а ему нужно ходить самому, там, не знаю, куда-нибудь в школу, во дворе, да. И родитель цепляется, остается чуть-чуть дольше. Пока злость слишком сильно не возникнет, и пока он... А, пошло все.
Можно я вступлю? Да, я хочу. Я смотрю на часы, вижу, ну, у нас, как всегда, остается мало времени. Две вещи хочу сказать, наверное. Вот если вернуться к последствиям злости, да, вот к тому вопросу, который ты задавал. Если говорить об особенных детях, да, там есть такая, ну, специфика, что меньше гораздо возможностей обсуждать что-то с ребенком. Да. Ребенок часто не говорит или имеет очень ограниченный словарь. Вот. Но при этом в моем опыте я вижу, что все дети очень чувствительны, все равно чувствительны к состоянию родителей. Если есть это напряжение, это злость, то они это очень чувствуют. И скорее, ну, это что-то, что влияет на них на таком, на телесном, на невербальном, на эмоциональном уровне. Да? То есть если говорить там, о детях с аутизмом, да, то изменение эмоционального состояния мамы там, или папы, на это они очень тонко реагируют. Вот, если мама в напряжении, то ребенок не будет спокойным.
Ну, да, и ты хочешь вступить уже.
Я не вступить хочу, а думаю, что давайте за 8 минут поговорим, чего делать.
Вот, я хотел сказать, процитировать классика. Я злобный, надо что-то делать, поэтому вот что с этим делать, когда испытываю злость? Как с этим работать? Галина нам уже написала несколько сообщений о том, что ей 68 лет, у нее 5 замечательных дочурок, уже внуки, вот, и очень интересно, когда я внутри себя слышу тормозящий практически крик, сдерживающий себя. Вот так получается. Но все-таки, вот что же делать с чувством злости и как с этим работать?
Угу. Я думаю сейчас о том, что в первую очередь попробовать... Такое слово странное в голове, дедемонизировать злость и агрессию, и даже собственные какие-то проявления в адрес ребенка, за которые виновата и стыдно. Попытаться их исследовать и, может быть, найти поддержку среди тех людей, кто рядом и кому мы доверяем, или попробовать рассмотреть возможность психотерапевтической поддержки, поддержки психолога, какой-то группы поддерживающей для родителей, особенно если это касается родителей особых детей, такие сейчас есть в разных, ну, вот в разных местах. С родителями много кто работает.
Даже
найти
если,
эту поддержку.
Да, да, даже если я прошу прощения, что я тебя прерву, даже если вы находитесь в других городах и у вас нет такой большой возможности, как в Москве или в Питере, да, то возможно сделать это по интернету, через Skype и так далее. Угу. Да, то
есть... И исследовать это. Ну, то есть дать этому место, дать себе место в своем крике о чем-то, что тебе что-то не нравится. Но единственное, наверное, хочется здесь сказать отдельно про то, что не просто, ну, там, кричите и будьте счастливы, а про то, что это какой-то сигнал, какой-то знак, какой-то очень яркий, внятный, понятный, который просто нужно разобрать. Скорее всего, это какая-то дорога, которая ведет к такому месту в жизни, которое уже давно требует изменения. И, возможно, вам потребуется поддержка для того, чтобы это изменение, оно неспроста не происходит, поддержка, чтобы его как-то произвести, или поддержка для того, чтобы что-то принять. Потому что вот если возвращаться к тем двум голосам, там вот этот голос, который кричит и кричит, есть еще что-то в нем. Вот я слышу, что есть еще что-то, что пока, может быть, не замечено и потому еще не принято.
Угу.
Он очень хочет, чтобы это... Ну, он сам хочет этот голос это принять. Вот это было мое ощущение. Вот. Поэтому если, ну, вот в 2 минуты укладываться, то дать этому место и признать это как очень важный сигнал о чем-то очень важном в жизни. и ориентироваться, и включать вот ориентировку детей, безусловно. Иногда я что-то сделала, и я не понимаю. Ну, вот я наорала на своего сына, к примеру, и сама в какой-то ужасной растерянности. С одной стороны, я не могла не наорать, а с другой стороны, мне ну, как-то непонятно. И я сейчас говорю, я сама мама, и я сейчас говорю совершенно из своего опыта. То, что я, скорее всего, начну делать, это свою растерянность проговаривать прямо с ним вместе. Ну, как-то стараясь его не перегрузить, не переложить на него ответственность.
Да, не, ну, по, не поменяться,
да, по интерпретации, да?
Да.
Нет, ну, я просто как-то скажу, что мне ужасно жаль, что так сейчас вышло. Но ты сделал вот это, и у меня просто автоматически возникла такая реакция. И, ну, чаще всего я все-таки сориентирована в том, что произошло, и могу больше объяснить, сказать, что вот это мне не понравилось, мы с тобой договаривались так не делать, например, да, и это вызвало у меня слишком сильную реакцию. Вот. Но когда я не могу понять, то я, в общем-то, говорю о том, что я очень хочу разобраться в этом.
Угу.
Пока не понимаю.
Кирилл?
Да. Думаю, что же еще осталось?
Со стороны отца давай посмотрим.
Со стороны отца. Да, в общем, я не вижу каких-то прям
различий.
Вот, да, именно в этой точке, да, мне кажется, вот Жанна назвала какие-то ключевые вещи, да. Важно осознать, признать злость как что-то, что имеет право на существование. И правда, это место требует поддержки и исследования, какой-то ориентации. Мне кажется, важно учиться находить форму для выражения злости. Потому что, правда, ну, потенциально она может стать чем-то разрушительным, mm-hmm. если мы не будем уметь выражать ее. Мне кажется, важным уметь возвращаться к ситуации уже произошедшей, возвращаться и проговаривать что-то с ребенком. Важно mm-hmm. уметь извиняться. Правда, не, ну вот как-то не посыпать голову пеплом и не виниться, не делать ребенка ответственным за то, что вот, ну, ты меня теперь прости, а делать это из взрослой позиции, принимая ответственность за свои действия.
Да, и чтобы ребенок видел, что ты принимаешь эту ответственность, да. Это станет для него примером, как можно эту ответственность вот, да, принять на себя.
И помогать ребенку ориентироваться, проговаривать с ним, что произошло, и спрашивать его о том, а что он почувствовал, да, когда вот я злился, да, я вышел из себя, объяснить, почему это произошло, и помочь ребенку сформулировать, ну, что с ним происходило. То есть как-то переработать эту ситуацию, чтобы она не была для нее, не для него травматичной.
Может, иногда доотреагировать, потому что если он, например, испугался и замер, помочь ему чуть-чуть продолжить его движение. Ну, может быть, тоже самому покричать или поругаться. Такое тоже может быть.
Вот, можно последнюю вещь?
Да?
Я вот с самого начала, да, про какие-то причины, да. Мне кажется, вот Жанна упомянула про такую психологическую, психотерапевтическую помощь. Важно иметь это в виду, потому что иногда злость имеет истоки в детстве самих родителей. Потому что родительство, оно выносит на поверхность наши собственные травматические ситуации.
Угу.
Часто мы злимся, это злость, которая имеет свои корни в нашем собственном детстве, когда наши родители не были устойчивыми и принимающими рядом с нами, и мы что-то начинаем выливать на наших детей, не очень понимая вообще, откуда это взялось.
Да, соглашусь. Ну, в общем, к сожалению, наше время подошло к концу, как обычно, очень стремительно. Галина еще написала, что надо смотреть на детей глазами Иисуса. То много, когда смотреть на детей глазами Иисуса, то многое меняется. Мне очень сложно, потому что я не Иисус Христос, и я не Бог. И часто я вот такой законченный, да, человек. То есть я могу совершать ошибки. Но я законченный, завершенный, да, вот такой, вот со всеми своими недостатками. Но при этом я считаю, что вот как раз когда ты говоришь с ребенком, то ты делаешь очень правильную вещь, да, ты стоишь вместе на одной позиции, вместе с ним вы вот проходите этот путь. К сожалению, время подошло к концу. Да, спасибо большое, ребят, что вы пришли. Сегодня мы, действительно очень интересный диалог у нас был о злости. И, конечно же, жду вас снова в эфире на радио Телос.
Спасибо.
До свидания. До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.